Я отправился в запасник, где одна возле другой на деревянных стеллажах стояли картины, и присел на стул. Силвер же спустился вниз, чтобы встретить клиента. В запаснике было оконце с матовым стеклом, забранное частой решеткой, и мне стало казаться, будто я сижу в тюремной камере, где почему-то капризу хранятся картины ценою в несколько сотен тысяч долларов. Молочный свет напомнил мне камеру в Швейцарии, где я просидел 2 недели за незаконное пребывание без документов, обычное преступление иммигранта. Камера там была такой чистой и прибранной, что я охотно просидел бы в ней и дольше. Еда была превосходной, к тому же камера отапливалась. Но через 2 недели в бурную ночь меня переправили в Анемас, на границе с Францией. На прощание мне сунули сигарету и дали пинка «Марш во Францию!» «И чтоб духа твоего в Швейцарии больше не было!» Я, наверное, немного вздремнул. Вдруг зазвенел звонок. Было слышно, что Силверс с кем-то разговаривает. Я вошел в комнату. Там сидел грузный мужчина с большими красными ушами и маленькими просячими глазками. «Господин Росс», — притворно сладко проговорил Силверс, — «принесите, пожалуйста, светлый пейзаж Сислия». Я принес и поставил картину перед ними. Силверс долго не произносил ни слова. Он смотрел в окно на облака. «Нравится?» — спросил он, наконец, скучливым голосом. «Одна из лучших картин Сислия. Наводнение. Мечта каждого коллекционера». «Ерунда», — процедил клиент, еще скучливее, чем Силверс. Силверс улыбнулся. «Если картина ерунда, то и критика не лучше», — заметил он с явной иронией. «Господин Росс», — обратился он ко мне по-французски, — «унесите это замечательное полотно». Я немного постоял, ожидая, чтобы Силверс сказал мне, какую картину теперь принести. Но поскольку указаний не последовало, я удалился, унося с собою Сислия. Однако краем уха я успел услышать слова Силверса. «Сегодня вы не в духе, господин Купер. Отложим до следующего раза». «Ну и хитер», — размышлял я в молочном свете запасника. «Теперь придется Куперу попотеть». Когда спустя некоторое время меня позвали снова, и я одну за другой стал вносить картины, оба уже курили сигары из ящичка, который Силверс держал для клиентуры. Затем пришел мой черед подавать реплику. «Картина Дега не здесь, господин Силверс», — сказал я. «А где же? Она должна быть здесь». Я подошел, нагнулся к нему поближе и прошептал так, чтобы услышал клиент. «Картина наверху, у миссис Силверс».
«Где?»
Я повторил по-французски, что картина висит в спальне у миссис Силверс. Силверс хлопнул себя по лбу.
«А, правильно, я об этом совсем забыл. Ну, тогда ничего не выйдет».
Мое восхищение им было безгранично. Теперь он снова уступил инициативу Куперу. Он не приказывал мне нести картину и вместе с тем ни словом не обмолвился о том, что картина предназначена в подарок жене или даже уже принадлежит ей. Он просто прекратил разговор об этом и выжидал. Я удалился в свою конуру и тоже начал ждать. Мне казалось, что Силверс держит на крючке акулу. Но чем кончится поединок, акула ли проглотит Силверса или он выловит ее, решить было трудно. Впрочем, положение Силверса было более выгодным, ведь акула, собственно говоря, могла только перегрызть леску и уплыть. Одно мне было ясно. Силверс ничего задешево не отдает. Это исключено. Акула то и дело предпринимала новые забавные броски. Поскольку дверь была чуть приоткрыта, я слышал, что разговор зашел об экономическом положении и войне. Акула предрекала самое худшее — крах биржи, долги, новые расходы, новые битвы, кризисы и даже угроза коммунизма. Все, мол, погибнет. Только наличный капитал сохранит ценность. Она не забыла упомянуть и о тяжелом кризисе 30-х годов, когда обладатель наличных денег был королем и мог купить все за полцены, за треть, даже за четверть.
А предметы роскоши, такие как мебель, ковры и картины, «даже за десятую часть их стоимости», — добавила акула.
Невозмутимый Силверс предложил покупателю коньяк.
«Потом вещи снова поднялись в цене», — сказал он.
«А деньги упали.
Вы же сами знаете, нынешние деньги стоят вдвое меньше тогдашних. С тех пор они так и не поднялись в цене, зато картины стали дороже в 5 раз и более». Он притворно и слащаво засмеялся. «Ох уж эта инфляция!» Как началась 2000 лет назад, так с тех пор и не кончилась. Ничего не поделаешь. Ценности дорожают, деньги дешевеют. Поэтому ничего не следует продавать, — с радостным рычанием произнесла акула. — О, если бы это было возможно, — вздохнул Силверс. — Я и так стараюсь продавать как можно меньше. Но ведь необходим оборотный капитал. Спросите моих клиентов. Для них я настоящий благодетель. Совсем недавно я за двойную цену выкупил танцовщицу Дега, которую продал 5 лет назад.
— У кого? — спросила акула.
— Этого я вам, конечно, не скажу. Разве вам было бы приятно, если бы я раструбил по всему миру, за сколько и что вы у меня покупаете? — А почему бы и нет?
Акула определенно была непростой штучкой. Другим, представьте себе, это не по нутру. А я вынужден на них ориентироваться. Силверс сделал вид, что хочет встать.
«Жаль, что вы ничего у меня не нашли, господин Купер. Но, может быть, в следующий раз? Поддерживать цены на прежнем уровне я, разумеется, долго не смогу, вы это, конечно, понимаете».
Акула тоже встала.
«У вас же была еще одна картина Дега, которую вы мне хотели показать», — заметил он как бы между прочим. «Это та, что висит в спальне у моей жены?» — протянул Силверс. И у меня в запаснике раздался звонок.
«Моя жена у себя?»
«Нет, миссис Силверс ушла 30 минут назад».
«Тогда принесите, пожалуйста, полотно Дега, которое висит у зеркала».
«Для этого потребуется некоторое время, господин Силверс», — сказал я. «Вчера мне пришлось ввернуть деревянную пробку, чтобы эта картина лучше держалась. Сейчас она привинчена к стене. Чтобы ее снять, мне нужно несколько минут».
«Не надо», — бросил Силверс.
«Мы лучше поднимемся наверх».
«Вас не затруднит, господин Купер?»
«Нисколько».
Я снова уселся у себя, как дракон, охраняющий золото Рейна. Через некоторое время оба вернулись, а мне было велено подняться за картиной, снять ее и принести вниз. Поскольку никакой пробки не было, я просто подождал там несколько минут. Из окна, выходившего во двор, я увидел миссис Силверс, которая стояла у кухонного окна. Она сделала вопросительный жест. Я резко замотал головой, опасность еще не миновала, и миссис Силверс следовало еще некоторое время побыть в укрытии. Я внес картину в комнату с мольбертами и вышел. Что они говорили, я не мог разобрать, так как Силверс плотно закрыл за мной дверь. Вот сейчас он, наверное, деликатно намекает, что его жена охотно оставила бы эту картину для своей частной коллекции. Впрочем, нет, я был уверен, что он преподнесет все таким образом, чтобы не вызвать недоверие акулы. Беседа в комнате с мольбертами продолжалась еще около получаса, после чего Силверс вызволил меня из заточения на этом складе ценностей.
«Картину Дега вешать назад не будем», — сказал он. «Утром вы доставите ее господину Куперу».
«Поздравляю».
Он состроил гримасу.
«Чего только не приходится выдумывать. А ведь через 2 года, когда произведения искусства поднимутся в цене, этот человек станет потихоньку злорадствовать».
Я повторил вопрос Купера. «Зачем же тогда вы действительно продаете?»
«Потому что не могу отказаться от этого. Я по натуре игрок. Кроме того, мне надо зарабатывать. Впрочем, сегодняшняя выдумка с привинченной пробкой была неплоха. Вы делаете успехи».
«Не значит ли это, что я заслуживаю прибавки?»
Силверс прищурил глаза. «Успехи вы делаете слишком быстро. Не забывайте, что у меня вы бесплатно проходите обучение, которому мог бы позавидовать любой директор музея».
Вечером я отправился к Бетти Штейн, чтобы поблагодарить за одолженные деньги. Я застал Бетти с заплаканными глазами в очень подавленном состоянии. У нее собралось несколько знакомых, которые, по-видимому, ее утешали. «Если я не вовремя, то могу зайти и завтра», — сказал я. «Я хотел поблагодарить вас».
«За что?»
Бетти растерянно посмотрела на меня.
«За деньги, которые я вручил адвокату», — сказал я.
«Мне продлили вид на жительство, так что я еще какое-то время могу оставаться здесь». Она расплакалась.
«Что случилось?» — спросил я актера Рабиновича, который держал Бетти за руку, нашептывая ей какие-то слова.
«Вы не слышали?
Моллер умер. Позавчера».
Рабинович сделал знак, чтобы я прекратил расспросы. Он усадил Бетти на софу и вернулся ко мне. В кино он играл отпетых нацистов, а в обыденной жизни отличался кротким нравом.
«Повесился», — сказал он, — «у себя в комнате. Его нашел Липшиц. Смерть наступила, вероятно, 1 или 2 назад, и сел на люстре. Все лампочки в комнате горели, и люстры тоже. Возможно, он не хотел умирать в темноте. Наверное, повесился ночью».
Я собрался уходить. «Побудьте с нами», — сказал Рабинович. «Чем больше народу сейчас около Бетти, тем ей легче. Она не может быть одна».
Воздух в комнате был спертый и душный.
Бетти не желала открывать окна. Из-за какого-то загадочного атовистического суеверия она считала, что покойнику будет нанесена обида, если скорбь растворится в свежем воздухе. Много лет назад я слышал, что если в доме покойник, окна открывают, чтобы освободить витающую в комнате душу, но никогда не слышал, чтобы их закрывали, дабы удержать скорбь. «Я глупая корова!» — воскликнула Бетти и громко высморкалась. «Надо же взять себя в руки!» — она поднялась. «Сейчас я сварю вам кофе. Или вы хотите чего-нибудь еще?» «Нет, Бетти, ничего не надо, право. Нет, я сварю вам кофе». Шурша помятым платьем, она вышла на кухню. «Причина известна?» — спросил я Рабиновича. «Разве нужна причина?» Я вспомнил теорию Кана о цезурах в жизни и о том, что людей, оторванных от родины, везде подкарауливает опасность. «Нет», — ответил я. «Нельзя сказать, чтобы он был нищим, и больным он тоже не был. Липшиц видел его недели две назад. Он работал? Писал, но не сумел ничего опубликовать. За несколько лет ему не удалось напечатать ни строчки», — сказал Липшиц. «Такова участь многих, но дело, наверное, не только в этом. После него что-нибудь осталось?» «Ничего. Он висел на люстре, посиневший, с распухшим высунутым языком, и по его открытым глазам ползали мухи. На него было страшно смотреть. В такую жару все происходит очень быстро. Глаза...» — Липшиц содрогнулся. «Самое ужасное, что Бетти хочет взглянуть на него еще раз. Где он сейчас?» «В заведении, которое называется похоронным бюро. Вам уже приходилось бывать в подобных местах? Лучше избегайте их. Американцы — юная нация, они не признают смерти. Покойников гримируют под спящих, многих бальзамируют. Если его загримировать, — сказал я, — мы тоже об этом думали, но тут ничто не поможет. Едва ли найдется столько грима, да к тому же это будет слишком дорого. Смерть в Америке — очень дорогая штука». «Не только в Америке, — бросил Рабинович. Но не в Германии, — заметил я.
В Америке это очень дорого. Мы подыскали похоронную контору подешевле, и все же это обойдется самое меньшее в несколько сот долларов.
Если бы они у Моллера были, он, возможно, еще бы жил, — сказал Липшиц.
Возможно.
Я заметил, что в фотографиях, висевших у Бетти в комнате, появился пробел. Снимка Моллера уже не было среди живых. Его портрет висел на другой стене, еще не в черной рамке, как другие портреты, но Бетти уже прикрепила к старой золотой рамке кусок черного тюля. Моллер, улыбаясь, смотрел с фотографией 15-летней давности. Его смерть никак не укладывалась у меня в голове, и этот черный тюль... Бетти вошла с подносом, на котором стояли чашки, и стала разливать кофе из расписанного цветами кофейника. «Вот сахар и сливки», — сказала она. «Все принялись за кофе, и я тоже». «Похороны завтра», — сказала она. «Вы придете?» «Если смогу. Мне уже сегодня пришлось отпроситься на несколько часов».
«Все его знакомые должны прийти», — воскликнула Бетти взволнованно. «Завтра в половине первого. Время специально выбрано, чтобы все могли быть».
«Хорошо, я приду. Где это?»
Липшиц сказал: «Похоронное бюро Эшера на 14-й улице». «А где его похоронят?» — спросил Рабинович.
«Хоронить не будут. Его кремируют, кремация дешевле».
«Что?»
«Кремируют. Кремируют», — машинально повторил я. «Да, об этом позаботится похоронное бюро». Бетти подошла к нам поближе. «Он лежит там один среди совершенно чужих людей», — пожаловалась она. «Если бы гроб стоял у нас здесь, среди друзей, ну, хотя бы до похорон...» Она повернулась ко мне. «Вы о чем-то хотели спросить?»
«Кто вам судил деньги?»
«Фрислендер».
«Фрислендер? Ну, конечно, а кто еще? Но завтра вы обязательно придете?»
«Непременно», — ответил я. Что можно было еще сказать?
Рабинович проводил меня до двери.
«Мы должны удержать Бетти», — прошептал он. «Ей нельзя видеть Моллера. Я хотел сказать то, что от него осталось, ведь из-за самоубийства труп был подвергнут вскрытию. Бетти не имеет об этом понятия. Вы же знаете, она привыкла любыми средствами добиваться своего. К счастью, Липшиц бросил ей в кофе таблетку снотворного. Она ничего не заметила. Ей ведь уже пытались дать успокоительные пилюли, но она отказывается от лекарства, считая, что это предательство по отношению к Моллеру. Точно так же, как открыть окно. И все мы постараемся положить ей еще одну таблетку в еду. Самое трудное будет завтра утром, но необходимо удержать ее дома. Так вы придете? Да. В похоронное бюро. А оттуда тело доставят в крематорий? Рабинович кивнул. Крематорий там же? Спросил я. При похоронном бюро? Не думаю. Что вы там так долго обсуждаете? Крикнула Бетти из комнаты. Она что-то заподозрила, шепнул Рабинович. Доброй ночи. Доброй ночи. По полутемному коридору, на стенах которого висели фотографии романского кафе в Берлине, он вернулся в душную комнату.